на волнах радио «Рыжий сентябрь».
Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Светлана Долинина и программа «Поэзия города белых ночей». Я недавно открыла для себя новое имя, и, несмотря на то, что имя это никак не связано с городом на Неве, мне очень захотелось об этом поэте рассказать и вам. Даже не о поэте, а о поэтессе. И зовут ее Ксения Некрасова. Это имя не столь известно, как имя, скажем, Сергея Есенина или Николая Рубцова, но память об этом необычном человеке живет так же, как и ее самобытные стихи. О ней написаны воспоминания, статьи, ей посвятили стихи Смеляков, Слуцкий, Глазков, Евтушенко. Она запечатлена на портретах Фалька и Глазунова. А также это имя овеяно легендами, домыслами, поскольку в литературных кругах она слыла не то блаженной, не то юродивой, не то бродящей нищенкой философом, не то несостоявшейся прорицательницей, а то и городской сумасшедшей. Сама же Ксения Некрасова так говорила о себе: «А я ведь поэт и отгадчик вселенной, сподобленная проникать в зрачки и вынимать спрятанное в уголках души. Есть третий глаз, всевидящее око, им скульптор награжден, художник и поэт. Он ловит то, что прячется за свет и в тайниках живет, неназванное словом». Маргарита Алигер вспоминала, что после публикации первых стихов Ксении Некрасовой, которая сопровождалась восхищенным отзывом Николая Асеева, и последующих публикаций в газете «Комсомольская правда» и журнале «Молодая гвардия», имя ее зазвучало, передаваемое из уст в уста, и казалось, вот они пришли, признание, успех, слава. Но она была не приспособлена для столь простого и легкого решения вопроса своего существования. Ксения всем рассказывала о своем великолепном детстве. Отец был горным инженером, жили между Ирбитом и Шадринском, вблизи Егоршинских каменных полей. Но на самом деле подлинная ее автобиография такова. Родилась в 1912 году, родителей своих не помню, взята была из приюта семьей учителя на воспитание. Юность ее прошла на Урале. Начальную школу Ксения закончила в Шадринске, где жила ее тетя, семилетку в Ирбите. Там поступила в Ирбитский педагогический техникум, но проучилась там только 2 месяца. Техникум перевели в Камышлов, и Ксения в августе 30-го года возвратилась в Шадринск. И там поступила на отделение политпросвет работы агропедтехникума города Шадринска. Учась в техникуме, Ксения заболела энцефалитом и несколько лет не могла ни учиться, ни работать. Зато она сочиняла стихи и много читала. О себе. Угодно было солнцу и земле из желтых листьев и росы сверчка, поющего стихом, на свет произвести. В 1935 году она все-таки заканчивает техникум политпросвета и работает культработником на Уральском заводе тяжелого машиностроения имени Орджоникидзе. И в этом же году Свердловский обком комсомола направляет Ксению Некрасову в Москву на учебу, где Ксения поступает в литературный институт. Но и здесь болезнь преследовала ее. Однокурсник Некрасовой, поэт Николай Глазков, вспоминал, что зимой после лекций Ксения не могла сама одеться, и друзья помогали ей. Застегивали пуговицы, шарф повязывали и шли к памятнику Пушкину, где она читала стихи. Исток. Когда неверие ко мне приходит, стихи мои мне кажутся плохими. Тускнеет зоркость глаза моего. Тогда с колен я сбрасываю доску, что заменяет письменный мне стол, и собирать поэзию иду вдоль улиц громких. Я не касаюсь проходящих, что ходят в обтекаемых пальто, походка чванной, лица у них надменные, разрезы рта на лезвие похожи, и в глазах бесчувственность лежит. Не интересней ли с метельщицей заговорить? Как мне писать мои стихи? Бумаги лист так мал, а судьбы разрослись в надширье небес. Как уместить на четвертушке небо? Жить ей было не на что. Когда болезнь отпускала, Ксения шила кукол, а Глазков продавал их на базаре. Судьба дала мне в руки ремесло, я научилась куклы делать на продажу. Ксению всегда считали странной. Из раннего детства ей запомнилось, что иногда к ней приезжала очень красивая, хорошо одетая дама и привозила дорогие подарки. Кто эта дама, ей не говорили. А потом она говорила, что помнит эпизод, где ее маленькую привезли в лесной скит. Там собралось много народу, и священник, подняв ее на руки, перекрестил ею толпу. Позже ей кто-то сказал, что, может быть, она дочь Григория Распутина или одна из дочерей царя Николая, и у нее двойное имя – Ксения Татьяна. Она приняла эту версию с радостью и без всяких доказательств и рассказывала всем новым знакомым страшную тайну своего происхождения. И тем не менее, своеобразие ее дарования, четкость и ясность ее строк, при сохранении почти детской их простоты, все это было замечено сразу. В 1937 году стихи Ксении опубликовал журнал «Октябрь». И поэт Николай Асеев первым оценил ее талант, выделив поэтессу среди многих других. Асеев отметил непосредственность ее связи с окружающим, внимательный глаз, чуткое ухо, то, чему не научишься из учебников. Некрасова – поэт, которого мы все ждали. Это был успех, которого удостаивался далеко не каждый дебютант, приехавший покорять столицу. Ксении Некрасовой было тогда 25 лет. Весна. Босоногая роща всплеснула руками и разогнала грачей из гнезд. И природа, по последнему слову техники, тонколиственные приборы расставила у берез. А прохожий сказал о них, низко склоняясь: «Тише, пожалуйста, это подснежники». Печатали Ксению и в других изданиях. Но закончить институт ей не удалось. Началась война. Но еще до начала войны, в конце 30-х годов, Ксения встретила Сергея Высоцкого, который работал горным инженером на одной из шахт подмосковного угольного бассейна. И появились стихи Ксении Некрасовой о любви. «Когда стоишь ты рядом, я богатею сердцем, я делаюсь добрей для всех людей на свете. Я вижу днем на синем небе звезды. Мне жаль ногой коснуться листьев желтых, я становлюсь как воздух, светлее и нарядней. А ты стоишь и смотришь, и я совсем не знаю, ты любишь или нет». И чуть позже: «И стоит под кленами скамейка. На скамье небес не замечая юноша, как тонкий дождик, пальцы милой женщины руками, словно струны, тихо задевает. А в ладонях у нее сирени, у плеча кружевная пена, и средь тишайших ресниц обетованная земля. На прозрачных лугах ни забот, ни тревог, одно сердце поет в берестяной рожок о совершенной любви». У них родился сын Тарас. А летом 41-го вместе с войной пришло горе. С мужем и грудным сыном Тарасиком они ехали в эвакуацию, куда был направлен весь персонал шахты, где работал Сергей. И когда начали бомбить, всех ехавших высадили в поле. Осколком прямо у Ксении на руках убило ее сынишку, а Ксению контузило в правую руку. Через несколько недель поезд прибыл в шахтерский городок в Киргизской ССР, и там тяжело заболел муж. По некоторым источникам, он сошел с ума. Такие удары судьбы, а еще нищета, Голод, непривычный климат, эпидемия малярии. Сама Ксения жила милостыней. У нее самой было помрачение сознания от горя. Позже она писала: «Я не могла сидеть на месте и ходила из дома в дом, из квартиры в квартиру. Я ходила по шахтам в черном, длиннейшем пальто, старом, подпоясанное веревкой, в шахтерских огромных чунях, привязанных шнурками, с палкой в руке, забывая и день, и ночь в полном равнодушии к собственному жилью. И люди давали мне кусочки хлеба, или тарелку супа, или каши». В благодарность за еду или ночлег Ксения читала свои стихи. Возможно, и вот эти, написанные уже в Средней Азии. «Распустив за плечи сумерки кос, к роднику за водой подошла в красном платье киргизка. И, наполнив кувшин, ушла. И запахло тончайшей свежестью цветущих миндальных деревьев. И от гор отделились тени с голубыми лицами». Осенью 1942 года Ксения Некрасова взяла котомку и отправилась искать русский храм. Как она сама потом рассказывала, чтобы умереть на его пороге и быть похороненной по православному обряду. Кто-то рассказал ей, что ближайший действующий русский храм находится в Ташкенте. И дорогу в 200 километров она преодолела пешком. Позднее Некрасова вспоминала: «Проезжающие киргизы и узбеки называли меня дервишем, так как я бормотала себе под нос свои стихи или произносила их вслух, а в руках у меня всегда был карандаш и бумага. Иногда киргизы останавливались и делились со мной лепешками или вяленой бараниной, хлопали меня по плечу и направлялись дальше, а я шла своей дорогой». Чеснок. «Очень вкусен горный чеснок в мае, и я пошла за ним в горы. На склонах лежали знаменами маки. Навстречу бежали широколунные киргизята с охапками красных тюльпанов. Шли чинно, рукой подперев на плечах горизонты, за водой к роднику молодые киргизки. Из-под шелковых шалей на длинные косы сыпали блики пунцовые маки. А на самой высокой вершине стоял длинноухий, стоял черноокий осел, упираясь копытцами в камни. И мне стало забавно. Обычно душа моя в тяжелое время старалась забраться поглубже в путь сердца и тихо сидеть там. Но животное было так тонко очерчено умной природой, так мудро водило ушами на фоне огромного синего неба, а чеснок так едуч и так сладок, что миг этот чудный осветил мои мысли и мозг мой, и все стало просто». В 1943 году в Ташкенте Ксения знакомится с Анной Ахматовой. И, строгая на похвалу, Ахматова высоко оценила ее талант. «За всю жизнь я встречала только двух женщин-поэтов – Марину Цветаеву и Ксению Некрасову», – сказала когда-то Ахматова. Благодаря ей Ксения получала писательский паёк. Ей посвящены стихи Ксении. «Женщина. Под рябью голова седая, а лицо как стебель, а глаза как серый тучегонный ветер. И ложатся под ноги ей тени облачками, львами, с гривами цветов. Здравствуйте, поэт», — сказала я учтиво. В 1944 году Ахматова проводила ее в Москву и дала рекомендацию для вступления в Союз советских писателей. Но в Союз писателей Некрасову не приняли. Ксения же после всего пережитого получила травматический энцефалит и уже больше не могла работать. Руки не слушались ее. Отсюда этот детский почерк, неровные строчки, грамматические ошибки. Отсюда незащищенность и простодушное доверие к миру. Впрочем, эти качества были ей присущи всегда. Михаил Пришвин писал в дневнике, что у Ксении Некрасовой, у Хлебникова и у многих таких души сидят не на месте, как у всех людей, а сорваны и парят в красоте. Улица. «Волнует улица меня неуловимою идеей, которую назвать я не умею, лишь стать частицей улицы могу. Пойдем вдвоем, читатель милый, по вечереющей Москве, и с улицей смешаем цвет одежд своих, восторженность весны с толпою разделив. Давай присядем здесь, в тени листвы, и будем лица проходящих читать, как лучшие стихи. И город встал, касаясь облаков, одетый в камень и украшен медью. И в окнах зори отражались, и вальсы, как грядущие, звучали, и синими огнями загорались вечерние рекламы на фасадах. И на безлиственных сучках цвел чашечками розовый миндаль. И множество детей, как первые цветы, лежали на простынках белых и в первый раз глядели в небеса. Взволнованных мечтаний город полон. Он вечно улицами молод и переулками бессмертно стар. Но жизнь – вещь жестокая. Ксению нередко принимали за сумасшедшую, сторонились ее, гнали от себя. Бедно одетая, почти всегда голодная, Ксения вызывала брезгливую жалость. Да, ее считали юродивой, да, порой она выглядела нелепо и странно. Ей негде было ночевать, и иногда она не хотела уходить из понравившегося ей дома. Просила, чтобы ее накормили. Радовалась каждому доброму слову и каждому крохотному подарку. В 1945 году Некрасова познакомилась с супругами Робертом Фальком и Ангелиной Щекин-Кротовой. Ксения часто бывала в этом доме. И художник-модернист Фальк нарисовал два десятка ее графических портретов, набросков, эскизов. А в 1950 году большой портрет. Своего жилья в Москве у нее не было, и она скиталась от одних знакомых к другим, некоторое время прожила в поселке Болшево. В 1947 году стихи Ксении напечатал Константин Михайлович Симонов в «Новом мире», но вскоре ее перестали печатать. И жить ей стало совсем нечем. Когда она была одна, то как-то справлялась, но в 1951 году у Ксении родился сын Кирилл. Из записки к Симонову. «Константин Михайлович, я гибну. Одной не выбраться. Помогите мне, пожалуйста». Ей посоветовали написать письмо Поскребышеву, заведующему секретариатом Сталина. Она написала: «Меня перестали печатать, объясняя свой отказ тем, что стихи, написанные белым стихом, будут непонятны массам. Я бьюсь головой о стенку и никак не могу пробить». Писала Ксения Некрасова и Сталину, но ответа не получила. Только в декабре 1955 года в издательстве «Советский писатель» вышла в свет первая книга Некрасовой, тоненький сборник, который назывался «Ночь на Баштане». В нем было всего 11 стихотворений, и Ксения посвятила книжку сыну Кирюшеньке. А Кирилл, пока его мама обивала пороги, жил в детском доме. И, наконец, Некрасовой при содействии Анны Ахматовой удалось получить комнату в коммунальной квартире. Но пожить с сыном в обретенном жилье она не успела. 16 февраля 1958 года Ксения Александровна Некрасова умерла от инфаркта. И случилось это в подъезде на лестнице. Дверь в свою комнату она оставила открытой. Было ей 46 лет. Она прожила на свете 46 лет, и до конца жизни ее звали по имени Ксения, Ксенечка, а чаще Ксюша. Второй сборник «А земля наша прекрасна» вышел в свет через месяц после ее смерти в 1958 году. А земля наша прекрасна и может быть одинока среди пламенных солнц и каменно-голых планет. И вероятнее всего, что сами мы, еще не выросшие боги, живущие под воздухом целебным на нашей зеленой и сочной земле. Рукописи свои она не берегла, они рассеяны по разным местам. Последний и наиболее полный сборник в 156 страниц был издан в 1973 году тиражом 17 тысяч экземпляров. И сейчас это библиографическая редкость. На первой странице был помещен портрет Ксении Некрасовой работы художника Фалька. В 1991 году три ее стихотворения вошли в книгу «Антология русского верлибра». А в 1997 году стихотворения Некрасовой были изданы в серии «Самые мои стихи», получившей премию ЮНЕСКО «Самые красивые книги мира» 1997 года. Стихи ее мудры и прекрасны, а судьба тяжелейшая, как и у большинства поэтов. Ксения Некрасова – одно из самых тихих имен в поэзии XX века. Уникальное явление в русской лирике, диковинное, одинокое, не вмещающееся ни в какие рамки и не укладывающееся в литературные термины. А я прощаюсь с вами из Питера, с любовью, специально для радио «Рыжий сентябрь».
Радио «Рыжий сентябрь». Музыка вне времени.